по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии, 858 выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы сегодня с вами дочитываем книгу пророка Иеремии. И я сегодня хотел бы поступить не так, как делаю обычно. Ну, сейчас поймете, почему. Сегодня, ну да, у нас есть комментарии, есть что почитать. Но я бы хотел сегодня просто сказать несколько слов в начале. И потом, если останется время, почитаем. Но, знаете, после того, как я эти несколько слов скажу, некоторые из комментариев читать уже не придется, просто потому, что мы на них ответим. А сейчас объясню, в чем дело. Значит, мы сегодня завершаем читать книгу пророка Иеремии, и обычно в этот день, в последний день, я задаю вопрос о том, что вы вынесли лично для себя, что Господь открыл вам через эту конкретную книгу Священного Писания. Сейчас я так не поступлю, по одной простой причине. У нас еще три эфира по Иеремии. Это будет «Плач Иеремии». Это вот ближайшие три эфира. Мы, собственно, об этом будем говорить. И я думаю, что вот через пару выпусков мы с вами подведем итог, мы с вами сможем тогда сказать о том, что Господь говорил нам через Иеремию, и вот подумать об этом на личном уровне. Это одна причина. Вторая причина заключается в том, что беседа, которая у нас с вами прошла вчера, на самом деле вызвало очень много вопросов. Ну, на самом деле, я думал, что будет больше. Либо мне не все переслали, что вполне возможно, ну, потому что если все пересылают, то, ну, особенно если там однотипные вопросы, ну какой смысл? Вот. Либо потому что мы что-то не проговорили, не договорили. Но вопросов все равно было много, вопросов, комментариев было действительно много. И я хочу сейчас подвести какую-то такую общую черту, подвести общий итог и еще раз озвучить, может быть, более подробно, может быть, более четко озвучить то, что говорилось вчера в предзаписанной передаче. Я напомню сразу, что мы, извините, читаем Библию за 5 лет, от Бытия до Откровения, и мы читаем ее, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы пока в Ветхом Завете, и вот уже где-то на следующей неделе, Бог даст, перейдем или вернемся к Новому Завету. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Вот, а теперь к вашим письмам, к вашим соображениям. Тут вопрос возник по поводу того, есть цена миру, нет цены миру. Это вот вопросы войны и мира, которые мы действительно очень активно затронули в нашем эфире, конкретно в нашей предзаписанной части. Я должен здесь немножко отойти назад для того, чтобы подготовить почву, и для того, чтобы, особенно для людей, которые не все передачи наши слушают, а таких большинство, все-таки, ну, чтобы было понятно, из чего мы исходим, и почему мы говорили о том, о чем говорили вчера, потому что тогда действительно многие вещи станут яснее. И мы в наших христианских кругах зачастую с такой точки зрения не рассуждаем. Мы опасаемся, боимся рассуждать с такой точки зрения. Но Священное Писание нас к этой мысли приводит. Давайте разберемся. Во-первых, давайте поймем, что Иеремия, и опять, это вот мы можем сейчас сказать, но это редко проповедуется о нем. А Иеремия – это пророк, который с точки зрения израильтян, с точки зрения иудеев того времени, проповедуют капитуляцию. То есть, сдавайтесь, фактически говорит Иеремия, потому что пришло Божие возмездие, потому что пришел Божий гнев. Воевать с Вавилоном бесполезно, убегать от Вавилона некуда. Мы, кстати, сегодня завершим эту тему, завершим разговор о том, почему убегать от Вавилона некуда. Там все окружающие страны будут ровно так же покорены. И иудеи считали, что они убегут от войны. На самом деле тут две вещи. Во-первых, война бежит за ними, ну, потому что в геополитических интересах Вавилона было разобраться, в частности, и с Египтом тоже. А во-вторых, потому что ведь города иудеи были прокляты из-за них, из-за этих людей. И получается, что перемещаясь в другие страны, в другие земли, они просто несут вместе с собой свое проклятие. Они приходят в Египет, и Египет проклят из-за них, потому что они сюда пришли, ну и так далее. Вот, значит, Иеремия говорит, сдавайтесь, но это еще не все. Иеремия утверждает, что Бог говорит, сдавайтесь. И вот здесь, я думаю, мы можем начать понимать иудеев того времени. Мы склонны зачастую все, знаете, вот так рисовать черно-белым. Ну вот что-то эти иудеи не слушали Иеремию, что-то эти иудеи были какие-то такие непослушные и так далее. Давайте представим себя на месте иудейских лидеров того времени. А Бога они, кстати, к тому времени уже не слышат. То есть тут, в отличие от Иеремии, они исходят не из Божьего слова, они исходят из чего-то другого. И тогда получается какая вещь? Вот есть некий пророк, который говорит, что мы должны отдать Божий город, что мы должны отдать Божий храм, и что Бог нас уже не защитит, потому что мы грешны. Ну, подождите, мы ведь его народ. И вот когда Иеремия проповедует, он действительно проповедует, что нужно сдаться, потому что это Божий приговор. Теперь представим себе другие ситуации. Да, вот, собственно, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Но говорили слишком коротко, то, что нужно бы немножко развернуть. Другие ситуации, когда люди говорят, да, я хочу мир, но мне нужно сдаться. Те же израильтяне, мы с вами читали об этом в книгах царств, те же израильтяне попадали в самых разных ситуациях. Да, вот в самые разные ситуации, когда, ну вот... Они пытались договориться. Они пытались договориться с врагами. Они нужно было договариваться с врагами. На духовном уровне они пытались сказать, что ну давайте, у нас тут будет и вот это идолопоклонение тоже. Ну вот мы такие, значит, инклюзивные, говоря современным языком. Мы все принимаем, мы всех принимаем. Давайте договоримся, все будет здорово. А не получалось так, потому что неправильно это, потому что нет Божьей воли на то, чтобы мы добивались мира любой ценой. И в конце концов, вот эта попытка договориться со злом никогда не кончалась добром. На самом деле договариваться со злом бесполезно, хотя бы по той причине, что зло обманет, на то оно и зло, чтобы обмануть. Так вот, то, о чем говорит Иеремия, это не попытка договориться со злом. Это не попытка договориться с Вавилоном. Это не попытка также воевать против Вавилона. То, о чем говорит Иеремия, это попытка, это признание. Признание того, что Бог так действует, того, что Бог захотел, Бог решил отдать израильтян в этот самый вавилонский плен, и отдал он его в этот самый вавилонский плен по совершенно конкретным причинам, по причине греха Израиля. Вот если мы это поймем, тогда все остальное будет для нас достаточно намного проще. Теперь, по поводу мира любой ценой. Представим себе ситуации. Ну, например, семья, да, вот муж, жена. Ну, давайте так более распространенный вариант. Меня, правда, наверное, можно будет тогда упрекнуть, что я там гендерное неравенство проповедую и так далее. Ну, кто хочет, пусть упрекает, ладно. Их проблемы. Ну, представьте себе ситуацию, когда муж издевается над женой, на нее орет, поднимает на нее руку, ну, буквально ее давит, да, вот своим поведением. Она говорит, а я буду молчать. Внимание, почему? Потому что я хочу сохранить мир. И та жизнь, которую она живет, она ее разъедает. Та жизнь, которую она живет, фактически оказывается вот, губительной и для нее, и для детей. Ну или в офисе, на работе, да, когда начальник относится к своим подчиненным так, как не должен относиться, так, как нельзя относиться к подчиненным. Вот, и... Кто-то говорит, нет, давайте молчать, потому что будет мир. Вот таким образом мы сохраним мир. А давайте мы договоримся с начальником, но вот вы на нас не будете орать вот с такого-то времени по такое-то время. Или если вы будете на нас орать, то, пожалуйста, орите на нас не более 5 минут подряд. Ну, вот я сейчас немножко утрирую, но вот такая попытка договориться. А представьте себе другую ситуацию. Церковь, когда кто-то из членов церкви начинает нести воззрение, не соответствующее Божьему Слову. Но вы понимаете, что человек-то хороший, и к тому же за этим человеком идет определенная часть других людей в церкви. Давай мы с тобой договоримся, но ты где-нибудь, вот это уже реальная ситуация, то я не преувеличиваю, ты где-нибудь в малой группе у себя говори то, что ты считаешь нужным. Вот. А в церкви при большом числе людей ты об этом не говори. Давай мы с тобой решим вот так вопрос. Да? Почему? Да потому что мы говорим, а я хочу мир сохранить. Так вот, не удастся сохранить мир. На самом деле, таким образом вы будете только подрывать церковь. Я вас уверяю, через малую группу будет подорвана вся церковь, потому что ересь, если она есть, будет распространяться, она будет идти дальше. И вот нам напоминают в письмах, в комментариях слова апостола Павла, 6 глава, 12 стих, послание к Ефесянам. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Да, это действительно так. Наша брань против духовных сил, она не против людей. А теперь смотрите, вам конкретный вопрос. А вот когда человек приходит в церковь и начинает проповедовать ересь, да, вот он приходит проповедовать ересь, скажите, пожалуйста, а как различить, как отделить человека, который пришел только, он пришел в церковь для того, чтобы проповедовать ересь, от духовных сил, которые воюют и действуют через него? Где провести эту грань? Мы же не можем сказать, слушай, значит, вот ты приходи, пожалуйста, но только вот тот бес, который с тобой приходит, пусть он где-то еще останется. Мы можем об этом просить только в молитве, и Господь может это сделать. Но в каких-то случаях, причем во многих случаях, мы имеем полное право сказать этому человеку, знаешь, не приходи, потому что ты сюда приходишь, не для того, чтобы созидать единство, ты сюда приходишь также не для того, чтобы выяснять какие-то вопросы, задавать вопросы. Ты сюда приходишь не потому, что ты любишь Господа, или не потому, что ты с уважением относишься к другим христианам. Ты сюда приходишь для того, чтобы разрушать. Да, вот мир любой ценой здесь не получится. Мир любой ценой – пораженческий мир. А когда Господь хочет, чтобы мы противостояли, придет к тому, что мы будем завоеванными. Андрей напоминает нам цитату, известнейшую цитату из Ремарка на фронте, когда нас заставляли присутствовать при богослужении, и служители разных вероисповеданий молились о победе немецкого оружия. Я размышлял о том, что ведь совершенно так же молятся за победу своих стран английские, французские, русские, американские, итальянские, японские священнослужители. И Бог рисовался мне чем-то вроде этакого озадаченного председателя обширного союза. Особенно если молитвы возносились представителями двух воюющих стран одного и того же вероисповедания. На чью же сторону Богу стать? Ни на чью сторону Бог не встанет. Естественно, он... Тут очень хорошая вчера вот эта, хорошая была мысль, то, что Игорь нам дополнил. Бог наднациональный, Бог надполитичный. Вот. И ни на чью сторону он, конечно, не встанет. Страшно то, что зачастую мы, люди, делая свои какие-то дела, решая свои вопросы, начинаем, или, по крайней мере, пытаемся привлечь Бога на свою сторону. Вот Бог с нами, Бог ни с кем больше. Да, существуют ситуации, когда действительно, идет война, которая с одной стороны справедливая, с другой стороны несправедливая, хотя в войне есть несправедливость с обеих сторон. Но если одна сторона напала на другую, опять-таки, тут можно сказать, а вот Божий народ, а вот иудейский народ. Слушайте, ну, Божий народ был единственным и остается единственным, уникальным, избранным Богом народом. Другого народа такого не было и нет. Потому что, да, есть церковь, но она как раз над народами, она выше народов, она больше народов. Христиане тоже избранный Богом народ, но это не то же избрание, не такое же избрание, по сути, как для еврейского народа. Это то, что Бог избрал себе людей из разных народов, из разных языков. Так вот, во всех наших человеческих делах действительно очень важно не пытаться манипулировать Богом и не включить Бога в наши планы как главный элемент. Слушайте, ребят, ну у вас нет ничего, а у нас есть Бог. Да, вот мы выиграли, потому что Бог с нами. А другая сторона думает, что Бог с ней тоже находится. Это очень сложно. Я не хочу здесь дальше уходить вглубь, потому что мы действительно сейчас уйдем и не вылезем оттуда. Более того, мне напишут люди, которые участвовали в военных действиях, которые жили в зонах военных действий. И с этими людьми очень сложно, и этим людям очень сложно будет что-то возразить, потому что я сейчас сижу в уютной комнате, мне тепло и хорошо. Я от стрельбы не бегал, а вот кто-то из наших слушателей бегал. И об этом и укрывался. А кто-то не только укрывался, а вынужден был стрелять и сам по разным причинам. Вот поэтому я дальше в этой теме не пойду. Ну, просто потому, что она действительно очень и очень сложна. Но смысл в следующем. С одной стороны, когда Бог говорит, да, вот нужно воевать, или когда-то Бог говорит, нужно сдаваться. Действительно, вот была эта ситуация в жизни Иеремии, и как раз Иеремию из-за этого не принимали, Иеремию отвергали. Но, с другой стороны, концепция мира любой ценой, вот мы отдадим все, что угодно ради мира, она не библейская, а она приводит к тому, что зло торжествует. На духовном уровне точно мы восстаем против зла, и мы не скажем, ну, давайте совсем, ну, дикий совершенно пример. Да, значит, вот ты можешь изнасиловать близкого мне человека, чтобы только у нас с тобой был мир. Ведь страшно, да? Ведь глупо, страшно. Абсолютно. Значит, нет. Вот мир любой ценой не бывает. Это невозможно. Есть ситуации, когда как раз противостояние злу оказывается средством борьбы за то, чтобы вот сохранить мир. Не для того, чтобы мир принести. Нет, мир на оружие не принесешь. А для того, чтобы зло оттолкнуть. Но мы знаем, что придет царь славы, придет Христос, придет тот, кто разберется со всеми вопросами зла, со всеми проблемами, которые есть у нас в нашей человеческой жизни. Еще из ваших комментариев, помните, был вопрос, в кого верит Бог, пишет Таня. А Бог верит в человека, в лучшее в человеке. Я бы сказал, Таня, в искупленного человека, в оправданного человека, в человека, который прошел через очищение, которое дает Бог, человека, который принял в свое сердце Иисуса Христа. Потому что, знаете, когда мы были еще грешниками, в нас нельзя было верить. Ну, просто потому что обманем ведь. Искупить можно было, что и сделал Бог. Искупление Он нам дает. Он нам дает такую возможность быть искупленными. Вот. То, что Бог знает нас, понимаете, Он видит не только того, там, Олега, ту, Таню или кого угодно, кто находится в грехе, но Он также видит искупленного человека, Он также видит человека, которым мы можем быть, которым Он сделал нас, и Он знает нас именно такими. Вот в таком контексте, да, конечно, Он видит нас не только такими, какими были тогда, когда грех нами управлял, тогда грех, когда господствовал над нами, но Он знает нас и искупленных. И вот это важно помнить, это действительно вот ближайшее к тому, о чем вы сказали, наверное, да, вот то, что Бог верит в человека. Бог видит наш потенциал, Бог видит таких нас, какие мы должны быть, такими, какие Он нас сотворил. И еще, наверное, успеем один комментарийчик почитать, посмотреть, если я его найду. Вот. Хочется, чтобы была воля Его, а не наша. Мы не можем жить без Его руководства. Одна боль и разочарование. Написала нам Татьяна. Да. Да будет воля Твоя. Мы, когда молимся об этом в молитве «Отче наш», в молитве Господней, насколько мы осознаем смысл этой молитвы, величие этой молитвы. Давайте обратимся к Господу сейчас и будем слушать, читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова, и мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, открывай нам величие Слова Твоего Святого. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 858-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня дочитаем книгу пророка Иеремии. В прошлый раз мы остановились в 49 главе, и мы возвращаемся к 7 стиху. «О Едоме так говорит Господь Саваоф». «Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их?» Не надо было иудеям идти в Египет. Они попали из огня да в полымя. Война закончилась в Израиле. Иудейская земля была уже настолько разграблена, настолько опустошена, что, честно говоря, никому эта земля была уже не нужна, потому что все уже вывезли, все унесли, а люди ушли сами. И живя в той земле, живя в иудейской земле, люди, по крайней мере, могли попытаться начать все с нуля. Их бы не тронули в этой ситуации, таково было Божье обещание. А они уходят в египетскую землю, они уходят в богатую землю. И война тоже двигалась именно в сторону Египта. Потому что в любом случае Вавилон никак не мог мириться с тем, что будет еще одна геополитическая сила. И вот Навуходоносор идет именно туда, и придя в Египет, он застает там, кого бы вы думали, среди прочего, беженцев из Иудеи. Почему эти люди ушли в Египет? Мы в прошлый раз уже об этом говорили. Потому что их интересовал только желудок и безопасность. Они готовы были заключить мир любой ценой. Знаете, когда мы падаем до такого уровня, когда нам только, ну вот, чтобы меня не трогали, и желательно, чтобы я что-то ел, а еще лучше, чтобы меня кормили, вот тогда мы перестаем жить для Бога. Скажу даже больше. Именно то, что мы перестали жить для Бога, становится определяющим моментом. Мы сначала перестаем жить для Бога, а потом падаем до такого уровня, когда нас только волнует вот наш собственный желудок. И никакого мира, никакого изобилия у нас в результате уже не остается. Такое уже случалось в истории. Идея хлеба и зрелищ не работала. Она, собственно, во многом и привела к падению Рима. И эти принципы, которые вне времени, которые охватывают всю историю, эти принципы мы видим также в Божьем Слове. Да, я понимаю, что не смог копнуть в глубину книги пророка Иеремии так, как хотелось бы. И я хочу вас также призвать, читайте книгу пророка Иеремии. перечитывайте книгу пророка Иеремии. Иногда вы будете весьма удивлены. Это одна из тех книг Священного Писания, из которых мы знаем скорее отдельные фрагменты, отдельные стихи, отдельные кусочки. Но у нас или у многих из нас нет общей, большой, целостной картины книги пророка Иеремии. И вот тут, друзья мои, мы переходим к очень важному пророчеству. Это пророчество об Эдоме. Именно об Эдоме здесь говорится почти так подробно, как и о Египте. Я думаю, что вы помните, что было два брата, сыновья Исаака, звали их Исав и Яков. И я думаю, вы помните, что Израиль – это другое имя, или, скажем так, новое имя Иакова, новое данное Богом имя Иакова, и израильтяне – потомки Иакова. А вот потомки Исава – это жители Эдома или Эдумеи. И вот эти два народа, потомки Иакова и потомки Исава, никак не могли выстроить друг с другом нормальных отношений. И при этом, интересно, Бог ведь говорил, что Эдом будет великим народом. Так оно, собственно, и произошло. И вот 49 глава 7 стих, о Эдоме так говорит Господь Саваоф: «Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их?» Эдом находился в горной местности, к юго-востоку от Мертвого моря. И вот и Эдому также предстояло испытать на себе Божий суд. Я продолжу чтение, 8 стих. «Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. Если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно, а я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его». Дело в том, что Идумея, ее главный город, ее столица, которая называлась Петра, находились в узком каньоне среди скал. И поэтому как раз Эдом считался наиболее безопасным местом. Проход в долину был возможен через ущелья, которые находились на севере и на юге. А вот с востока и с запада отвесные обрывающиеся скалы, которые образуют естественные стены высотой до 60 метров. И в этом каньоне, в этом узком месте находился великий город. Кстати, это был такой швейцарский банк для древности, потому что считалось, что именно там можно хранить деньги, что именно там можно хранить богатство. Это место укреплено, эти укрепления естественные, ну или точнее данные Богом. Отчасти именно поэтому Эдом процветал. Более того, Эдом считал, что процветанию этому не будет конца. Однако конец приходит, и приходит очень стремительно. Читаем 13 стих. «Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посещением, пустынею и проклятием будет Вассор, и все города его сделаются вечными пустынями». Я обращу ваше внимание на эту фразу: «Все города его сделаются вечными пустынями». Читаем дальше с 14 стиха. «Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну, ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь». Вот это стратегически выгодное положение, о котором мы с вами говорили, а положение между скал в этой долине, это величие Петры,
И проблема Петры, проблема всего и дома называется простым словом. Это слово «гордыня». Люди думали, что находятся под защитой скал. Кстати, и само название Петра по-гречески означает «камень». Это каменный город или даже город в камне. Позже Петра стала столицей Набатейского царства. И если говорить о современности, то это современная Иордания, и Бог действительно осудил это место. Да, там сейчас туристический центр, туристы туда приходят, но в Петре давно никто не живет. Вы можете зайти, например, на сайты почтового ведомства Иордании, вы даже не увидите почтового отделения в Петре. Были попытки заселить эти места, но Бог сказал, что они останутся пустынными. Пророчество о Петре исполняется, ровно так, как сказал Господь. И вот тут важная вещь. Исполнение пророчеств, данных в древности, дает нам надежду также и в настоящем, и упование на будущее. Если Божие Слово, данное тогда, исполняется на протяжении истории человечества, то мы можем быть уверены, что исполнится и все остальное в Божьем Слове. Читаем дальше 17-18 стихи. «И будет Эдом ужасом, всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как не спровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем». Вот такое великое и страшное пророчество. Да, город останется, город будет туристическим местом, но он будет необитаем, не населен, опустошен. Так, собственно, есть и сегодня. И это примечательно. Смотрите, Бог сказал, и мы с вами об этом уже читали, что Тир будет буквально стерт с лица земли. Но при этом там все равно будут жить. Нигде не говорится об опустошении Тира. А то же самое, кстати, пророчество о Дамаске, о столице Сирии. Мы с вами к этому еще подойдем. И пророчество об Иерусалиме тоже. Да, эти города, эти местности проходили через свои тяжелые моменты, страшные моменты. Но они остались на земле. А Петра будет буквально опустошена. Как город оно существует, но как место для жизни. Да вот, собственно, об этом Божье пророчество и говорит. Читаем 20 стих. «Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Эдоме, и намерение Его, какие Он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их». Снова повторяется эта мысль о грядущем опустошении. Ну а дальше с 23 стиха начинается пророчество о древнейшем городе, о городе, о котором я сегодня уже упоминал, о Дамаске. Читаем 23 стих. «Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут». «Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им. Боль и муки схватили его, как женщину в родах». Дамаск действительно неоднократно разрушался. И незадолго до времени, описываемого в книге пророка Иеремии, это был один из ведущих городов, это был один из политических центров древнего мира. И тут разрушение, тут погибель. Однако Дамаск не только разрушался, он, как мы уже отмечали, и восстанавливался. И сегодня это столица Сирии. Этот город действительно проходит через свои испытания, но, между прочим, именно Сирия стала одной из колыбелей раннего христианства. Ну а дальше мы читаем о городах, о которых сегодня очень мало известно. Это Кидар и царство Ассорские. Читаем 28 стих. «О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор царь Вавилонский. Так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду». Да, это тоже одно из Божьих пророчеств, которые сбылись. Я думаю, вы заметили также еще одну тонкость. Когда мы читали пророчества об Израиле и Иудее, мы видели, что эти пророчества основаны на отношениях между Богом и Его народом. «Вы меня не послушали, поэтому я вас истреблю», но для вас также есть возможность восстановления, для вас также есть возможность возвращения к Богу. Но пророчества о других народах такой основы не имеют. Все-таки Божий выбор делает израильский народ особым, и с этого народа особый спрос, и также этому народу особое благословение. Знаете, где есть особое благословение, там и спрос будет особый.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 34 стих 49 главы. Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Илама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Опять-таки, здесь хронология немножко сбита, мы переходим к началу царствования Сидеки. Именно здесь звучит пророчество об Эламе. И там тоже все плохо. 35 стих. «Так говорит Господь Саваоф, вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам». И не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные эламиты. То есть, опять-таки, иудеям некуда обратиться. Сами народы, которых иудеи воспринимали как силу, будут истреблены, они будут развеяны. Эти народы всей земли испытают ту же судьбу, что и иудея, а то и пожестче. Ну, с той лишь разницей, что в случае иудеев мы понимаем, почему все это произошло, и как раз иудейский народ мог бы этого избежать, но не избежал. Оставшиеся иудеи смотрели вокруг, направо, налево, вперед, назад. Они обращались за поддержкой куда угодно. Они только не смотрели вверх. Они не обращались за поддержкой к Богу. Ну и главное, то, о чем мы уже несколько раз говорили, они устремились в Египет. Ну и прежде чем мы пойдем дальше, хотел бы сказать несколько слов о Египте. В данном случае это очень важно. Между Израилем и Египтом отношения очень давние. Если вы читаете Ветхий Завет или Танах, еврейские писания на иврите, то вы уж точно будете знать слово «Мицраим», которое и переводится как «Египет». Именно в Египет когда-то ходил Авраам. Именно в Египет был доставлен, был продан Иосиф, сын Иакова. Именно в Египет переселился Иаков. Именно в Египет переселились также все остальные братья Иосифа. Именно в Египте жили и потомки Иосифа. И сначала это было благословением, потом стало проклятием. Именно из Египта Бог вывел свой народ. И вот отношения между Израилем и Египтом долгое время были такими кисло-сладкими. С одной стороны, это мощнейшее государство, с другой стороны, государство, которое готово было израильтян пленить. Есть вопрос такой, который иногда задают, говорят, а почему в Библии ничего не говорится о кошках? Да, про собак есть, там про псов там говорится, про кошек нет. Этот вопрос иногда задают любители кошек. Да очень просто. Кошка была священным животным в Египте. И вот после этого израильтяне знать кошек не хотели в принципе. Они слышать про кошек не хотели, поэтому в Священном Писании про кошек ничего нет. Но когда израильтянам становилось туго, вот когда особенно Вавилон наступал, тогда как раз идея была в том, чтобы найти укрытие в Египте. Невозможно это было сделать, не получилось это, потому что Бог такого не предусмотрел. Кстати, с другой стороны, напомню, что именно в Египте нашло убежище святое семейство, когда была опасность, что Ирод найдет и убьет младенца Иисуса Христа. Египет был действительно защитой тогда, когда Бог это хотел, а не тогда, когда этого хотели просто сами люди. Ну а теперь, друзья, мы переходим с вами к 50 главе. Мы не будем читать все, я прочитаю только некоторые стихи. Это пророчество о сверхдержаве того времени, это пророчество о Вавилоне. И можно подумать, что уж Вавилон навеки. Однако нет. 50 глава, 1 стих. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены, ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там от человека до скота, все двинутся и уйдут». Да, казалось, что Израиль исчезнет, а Вавилон останется. Ничего подобного. Бог говорит, что это Вавилон исчезнет. Читаем 4 и 5 стихи. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего». Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «Идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется». Вот так переворачивается история. Вообще Господь совершает неожиданные дела. Именно поэтому так сложно предсказывать историю. Да, политики пытаются это сделать, но лучший способ предвидеть историю – это как раз понимать, что делает Бог, понимать его сердце, видеть его руку. 9 стих. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Да, это про медян и персов, про Мидо-персидскую империю, которая придет, чтобы уничтожить Вавилон. Там будет интересное такое событие. Мы опять-таки с вами будем об этом читать в книге Даниила, 5 глава. И персам придется провести весьма хитрый маневр. Опять-таки, все это еще в будущем, к этому с вами подойдем. А пока 13 стих. «От гнева Господа она сделается необитаемую, и вся она будет пуста. Всякие проходящие через Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Это выражение мы с вами уже видели, я думаю, вы его хорошо помните. И читаем дальше, 14 стих. «Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа». Вот тут знакомая история. Помните, мы с вами обратили внимание на то, что Израиль, Иудея наказываются за свой грех. Тоже говорится теперь и о Вавилоне. Он согрешил против Господа. Вавилон оказался Божьим инструментом для того, чтобы вершить Божью справедливость, но и сам инструмент в свое время будет судим. Читаем 17 и 18 стихи. «Израиль, рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний — Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Ассане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде». Бог накажет Вавилон за их дела, и грядет также восстановление Израилю. Суд и благословение неотвратимы. 26 стих. «Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось». Вы можете посмотреть на Вавилон, и вы тоже увидите, что он уничтожен. Однако Вавилон будет восстановлен, но это будет особая история. Это будет духовный Вавилон, это будет духовное блудодейство, против которого восстанет сам Бог. Мы тоже с вами еще к этому вернемся. 28 стих. «Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его». Разрушение Вавилона будет провозглашено на Сионе. Падение Вавилона сравнивается с гибелью Содома и Гоморры. Мы не будем сейчас читать, это с 38 по 40 стихи. Теперь читаем 42 стих сразу. «Держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумен, как море. Несутся на конях. Выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона». Да, и мы с вами еще увидим, как все это было. В 51 главе продолжается тема внезапного разрушения Вавилона. Прочитаем из нее 5 стих. «Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым». И 8 стих. «Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет?» Да, это исполнилось буквально, и Вавилон также должен был стать местом вечного опустошения. Читаем об этом в 25 стихе. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь». Таково Божие слово о Вавилоне. А теперь 36 и 37 стихи. «Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Мы подходим к 52-й, заключительной главе. Я уже говорил о ней в связи с осадой и захватом Иерусалима. Царский род Давида, который шел через Соломона, завершается. Никто больше не будет из этого рода на престоле. 52 глава, 31 стих. «В 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12 месяц, в 25 день месяца, Эвиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его». Но это уже никак не царь Израиля. Это человек, на котором заканчивается ветвь, проходившая от Давида через Соломона. Однако была и другая ветвь, был и другой род, через Нафана, еще одного из сыновей Давида. И именно к этому роду принадлежала скромная девушка Мария. Ну а мы с вами уже в следующий раз приступим к книге «Плача Иеремии». Пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.